Глава 7. В юрте Кулан-Хатун. Увидишь, красавец прекраснее нет. Глаза у них узкие, и схожи они с глазами рассерженной рыси. Из монгольской песни. Тихая ночь веяла холодом от снеговых гор. Луна скрылась за тяжелыми облаками. Кое-где тускло мерцали редкие звезды. Китаянка шла впереди, оставляя за собой нежный аромат цветущего жасмина. Две тени поднялись с земли. «Ха! Кто идет?»
«Черный Иртыш», — прошептала китаянка.
«Покоренная вселенная», — ответил пароль часовой, и тени расступились. Приближаясь к белой юрте, Каган думал, какую новую причуду сегодня покажет Кюсюльтю. Каждый раз, когда он приходил к ней, отрываясь от бесед с военачальниками, она встречала его по-разному. То она была одета, как китаянка, в шелковой одежде, расшитой необыкновенными цветами, то лежала, охая, под собольем покрывалом, уверяя, что умирает, и просила положить его могучую руку на ее маленькое сердце. То сидела, обхватив голову руками и, обливаясь слезами, слушала старую монголку, которая пела старинные монгольские песни про зеленые берега Керулена и одинокое кочевье среди необозримой пустынной степи. Китаянка подняла входную занавеску белой юрты, и Каган шагнул внутрь. Посреди юрты горел костер из корней степного кустарника, и душистый дымок завитком подымался к отверстию круглой крыши. Кулан-Хатун сидела, обняв колени, уставившись неподвижными суженными глазами на прыгающие огоньки костра. Вместо обычных шелковых ковров на земле лежали три простых пестрых войлока. В стороне были собраны вьючные сумы, уже зашнурованные, готовые к дороге. Каган остановился при входе. Веселые искры загорелись в его блестящих кошачьих глазах. «Вот она, новая причуда», — подумал он. Кулан-Хатун очнулась, провела ладонью по глазам с подчерненными, протянутыми до висков бровями. Она вскочила, закинула голову назад и упала ниц, обняв руками ноги Кагана. «Прости меня, великий, незаменимый, единственный во все века, что я потревожила твой сон или твои думы или военный совет, но я не могу больше оставаться здесь. Отовсюду, из каждой щели грозит смерть, и мне, и моему маленькому сыну. Я хочу уехать нищей, с одной верной служанкой, и скитаться по степи, где меня никто не узнает».
«Но ты подожди немного. Дай мне чашку китайского чая, а я посижу около тебя и послушаю, откуда и кто тебе грозит».
Каган обошел огонь и опустился на войлок. Куда делись шелковые ковры, устилавшие юрту? Где расшитые птицами и цветами занавески, висевшие раньше по стенам? Теперь это юрта обыкновенного простого кочевника, каким он сам был 40 лет назад. Кулан опять собралась в комок и поглядывала на Кагана злыми глазами рассерженной рыси. Рядом с ней лежал, свернувшись, ее маленький сын Кюлькан, голый, смуглый, со стриженной черной головой, с двумя косичками над ушами. Она заговорила тихо, жалобным, певучим голосом. «Я не могу надеяться ни на что, ни на какую защиту. У меня нет ни отца, ни матери. И из всех братьев остался один. Он служит простым нукером. А раньше он имел бы 1000 нукеров. И мой брат тоже скоро погибнет».
«Почему он должен погибнуть?»
«Все мы меркиты. Все наше несчастное племя погибло от мечей нукеров твоего сына с тигровыми глазами, неумолимого, безжалостного сына Джучи. Скоро он приедет сюда, и я буду видеть ненавистного убийцу моего отца и всего нашего рода. Зачем мне оставаться под скалой, которая готова упасть и раздавить меня? Отпусти меня! Все уже уложено для отъезда».
«Джучи-хан сюда не приедет. Он на берегах реки Иргиз готовится к новому походу. А я еще живой. Держу на плечах управление Вселенной. О какой иной защите, кроме моей, ты говоришь?»
Кулан тонкими пальцами провела по глазам, вытирая катившиеся слезы.
«Твоего брата Джемаль Хаджи я назначаю начальником 600-й сотни моей 1000 нукеров. Завтра я скажу начальнику моей 1000 Чагану, что эта 600-я сотня будет охранять и тебя, и твою юрту, и твоего маленького богатыря Кюлькана. Кто смеет бояться, находясь под защитой моей руки?»
Кулан опустила глаза и сказала тихим дрожащим голосом: «Тебе самому грозят стрелы».
«Какие стрелы? Говори, чьи стрелы?»
Каган положил руку на плечо Кулан. Она закусила губу и, вернувшись, вырвалась и, вскочив, легко отбежала в сторону. Ее длинная черная коса метнулась по войлоку, как ускользавшая змея. Каган придавил ногой конец косы и повторял шепотом:
«Говори, кто готовит мне гибель?»
Кулан спиной прижалась к решетке юрты. «Великий, несравненный, никакие народы, никакие войска не страшны тебе. Ты разгромишь их, как порыв ветра уносит осенние листья. Но можешь ли ты уберечься от тайных врагов, которые сидят вместе с тобой в одном шатре, следуют за тобой днем и ночью? Я одна тебе предана и люблю тебя, как могучую, прекрасную гору родного Алтая, покрытую сверкающим снегом. Ты один моя защита, а без тебя меня отбросят, как камешек на дороге. Разве я говорю неправду? Ведь ты все видишь, все понимаешь, и речь ветра, и стон иволги, и шипение змеи. Ведь все верно, что я говорю».
«Все рассказывай, все, что знаешь», — хрипел Каган, не выпуская косу.
Зеленые злорадные огоньки загорелись в глазах Кулан-Хатун. Старики в степи мудро придумали, что наследником, хранителем огня в юрте, должен быть всегда самый младший из сыновей хана. Старшие сыновья подрастают и торопятся взять в руки поводья отцовского коня. Поэтому отец их выделяет и ставит им юрты подальше от своей. Пусть сами ведут хозяйство. А пока младший маленький сынок подрастает, отец может спокойно пасти свои табуны. Ты всех одарил, всех сыновей наделил улусами. Почему же ты забыл сделать наследником твоего самого маленького сына Кюлькана?»
Каган выпустил косу. Долго сопел, наконец сказал: «Я оберегаю и мальчика, и тебя. Поэтому я и не объявил его наследником. Монголы никогда не станут любить и слушаться сына Меркитки».
Кулан бросилась на колени. «А вот я не боюсь любить единственного и лучшего в мире, самого необычайного из людей, сына Меркитки, тебя, мой повелитель, посланный самим небом, потому что твоя мать, великая Айлун, была не монгольского рода, а из моего племени меркитов».
Чингисхан, хрипя, поднялся. «Да, ты сказала дельно. Об этом все забыли. И пусть не вспоминают. Твои слова я сохраню в моем сердце. Никуда не смей уезжать. Разложи опять ковры. После военных советов с наёнами я буду приходить к тебе, моя маленькая рысь, моя желанная, моя кюсюльтю».
И Каган, тяжело ступая, вышел из юрты. Кулан встала и, сдвинув брови, медленно в раздумье наматывала на руку свою длинную черную косу. Она позвала служанку. Китаянка крепко спала, прикорнув у стенки. Кулан разбудила ее ударом маленькой ноги и сказала: «Грубиян, чуть не сломал руку. Расстели опять ковры. Вплети еще пучок конского волоса в мою косу. Дикарь чуть не оторвал ее. Завтра большой обед с иноземными послами. Достанешь китайское голубое платье, вышитое серебряными цветами.